то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств. Это было очень часто.
Я уже здесь, наверное, лет 30 не был. Эрмитаж самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия. Я искусствовед.
Тяжело приехать первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Но вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ. Вот. Ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. Среди шедевров Эрмитажного собрания есть такие, которые публика любит. Картина Франческо Мельце «Флора» относится к их числу. Прелестная молодая женщина сидит в таинственном гроте и смотрит на цветок аквилегии, что держит левой рукой у плеча. На коленях веточка жасмина и анемоны. Картина была приобретена в 1850 году при распродаже Королевского собрания в Гааге после смерти короля Вильяма II, как работа Леонардо да Винчи. В каталоге распродажи значилось: высота 75, длина 58, дерево. Этот драгоценный портрет всегда рассматривался как одно из наиболее прекрасных произведений Леонардо. В XIX веке творения учеников нередко считались работами великого мастера. Но искусствоведение постепенно превращалось в науку, и исследователи учились разграничивать творчество школы и мастера. К числу учеников принадлежал и Франческо Мельце, как свидетельствуют современники, самый образованный и утонченный среди помощников Леонардо. Да, можно только сожалеть о том, что середина 15 века, начало 16 не оставили подробных сведений для потомков. И даже признанные исследователи итальянской живописи осторожны в оценках творчества художника. Опираться приходится во многом на предположение. Так существует ли, к примеру, портрет или автопортрет Франческо Мельце? У Леонардо немало юношеских портретов учеников, но который из них искомый? Красивый юноша в шапке с копной волос на странице в Википедии, посвященной Франческо Мельце, полностью на совести создателя этой страницы. Но так можно и в крайность удариться. Да существовал ли такой талантливый художник-ученик? Расспрашиваем Татьяну Кирилловну Кустодиеву, ведущего научного сотрудника сектора живописи 13-18 веков отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа. Татьяна Кирилловна – признанный специалист по итальянской живописи 14-16 столетий.
Он был, и мало того, Леонардо несколько раз его упоминает как своего ученика. Он познакомился с ним в 1506 году, когда приехал в Милан, и богатый инженер Джеролома Мельце пригласил его там посмотреть виллу, он хотел что-то реконструировать, и он встретил этого подростка, который стал его учеником и очень верным и любимым тем учеником, который последовал за Леонардо во Францию в 517 году и оставался с ним до конца жизни. И мы знаем по ряду записей, высказываний самого Леонардо, он в 13 году едет в Рим и пишет, что он едет вместе с Франческо Мельце. И люди того времени говорили о Мельце и Вазаре, хорошо вам известный. Он встречался с Мельце, когда тот был уже в очень преклонном возрасте. Красивый, приятный старик, а когда-то был красивым юношей и так далее. Вот это мы все знаем, что вот такой Франческо Мельце был. Но мы очень плохо представляем себе его творчество. Собственно говоря, существует две подписные работы Мельце. Это такой сухой ученический рисунок, который хранится в Амбразиане в Милане. И потом портрет, уже написанный в 50-е годы, который к Леонардо и к его тенденциям не имеет никакого отношения. Он подписан.
«Юноша с попугаем».
Это в Милане, в Галларате Скотти. И потом «Пропасть». Традиционно принято считать две вещи бесспорными работами Мельце. Это нашу «Флору», и очень похожую на нее и по живописи, и по типажу, «Виртуумные помоны» из Берлинского собрания. Но это апокриф. Вот мы считаем, что это Мельце, мы привыкли, теперь никто не оспаривает, но стопроцентно сказать все-таки это нельзя. Но мы считаем, что это Франческо Мельце. Вот исходя из этого строим все, что можно выстроить вокруг этих картин.
Прочла, что он не так много писал, потому что, мол, был богат.
Он действительно был очень богатым. И, кстати, если Флора действительно его вещь, она доказывает это, потому что он использовал чистый ультрамарин для ее плаща. Краска, которая была на вес золота, и обычно там синим, я не знаю, лазуритом или чем-то писали, а сверху чуть-чуть трогали ультрамарин. А у Флоры плащ – это чистый ультрамарин.
На что опирался у Леонардо Мельца, создавая свою Флору?
Считаю, что Флору Мельца можно рассматривать как своего рода цитату, взятую из творчества Леонардо, потому что в ней все восходит к Леонардо. Типаж. Такой типаж женский появляется у Леонардо в Милане. Характер прически. Вы знаете, как Леонардо любил всякие завиточки, кудряшки, рисовал бесконечно. У Флоры очень сложная прическа. Ну, это знаменитая леонардовская полуулыбка. А место действия – грот. Вспомните «Мадонну в гроте», луврский, да. И лондонский вариант «Святого Иеронима». Там. Это все гроты. А характер растений. Ну, Леонардо был универсальным гением, у него масса зарисовок всяких ботанических. И там как раз цветы, которые любил сам Леонардо. Аквилегия, жасмин, плющ, анемоны. И ей делали инфракрасные лучи, когда исследовали ее. Там рисунок великолепный лица. Ну, боюсь всегда быть слишком категоричной, но рисунок такой, что он достоин Леонардо. То есть это как бы претворение леонардовских принципов в самом лучшем варианте, который только мог быть.
Ведь рисунок во многом закрывает потом живопись.
Да, естественно. И рисунок очень интересный, потому что там понятно, что Мельца сначала обнаженным изобразил ее торс, а потом он ее одевал, как надевают сверху платье, вот эту ткань уже потом сверху и плащ, а грудь там просматривалась очень отчетливо. Лицо было более тонким, рисунок лучше, чем то, что мы видим наверху, хотя и наверху все достаточно хорошо.
Все-таки это был какой-то реальный персонаж, который позировал художник?
Думаю, что нет, потому что образ идеальный. Ее называли очень по-разному. Матвея Александровича Гуковского книжка называется «Коломбина» по английскому названию цветка. Аквилегия, которую она держит в руке. Ее называли олицетворением тщеславия. Считали, что это портрет придворной дамы французского короля.
Любовница Франциска I.
Да, в общем, там много ей чего приписывалось. Но даже Матвей Александрович, который назвал ее Коломбиной, писал в книжке, что это, несомненно, богиня-покровительница растений Флора. И мне казалось, что лучше вернуть ей вот это название.
Флора – лучший леонардеск в собрании Эрмитажа. Новый всплеск интереса к Флоре Франческо Мельце объясняется тем, что картина 16 февраля в субботу возвращается к посетителям после реставрации. По традиции, прежде чем полотно займет свое постоянное место в экспозиции, его демонстрируют в отдельном зале. Аполлонов зал Зимнего дворца даст возможность неторопливо, без суеты, заново открыть для себя аристократически элегантный женский портрет эпохи Возрождения, исполненный в лучших традициях школы Леонардо да Винчи. Главной задачей для Марины Шулеповой, художника-реставратора первой категории лаборатории научной реставрации станковой живописи отдела научной реставрации и консервации Эрмитажа, было раскрытие авторской, насыщенной цветом живописи.
Самая большая проблема во многих старых вещах – это потемнение, но в нашем понимании потемнение живописи. В действительности живопись мало меняется. Меняется живопись из-за большого количества лаков, которые наслаиваются на нее слой за слоем, которые накладываются в качестве поновлений. Потом разные эстетические концепции в разные периоды. В 19-м, предположим, было красиво видеть старую картину старой. Для этого лаки вообще подсвечивали определенным пигментом, который еще больше желтили картину, да, придавая ей такого своеобразного историзма. Одновременно с этим, играя плохую роль для авторской живописи, потому что колорит, который был задуман художником, терял свою остроту, свой смысл. Так вот, в данном данной ситуации синий цвет абсолютно утратил свою мощность и энергетику по той причине, что был перекрыт толстыми слоями желтых лаков и производил впечатление зеленого цвета. Поражает, конечно, потрясающая сохранность живописи, даже несмотря на то, что в XIX веке она была переведена с авторской деревянной основы на холст. Надо отдать должное, конечно, перевод выполнен просто на высочайшем уровне, и количество утрат были минимальны. На лице и на груди были многослойные записи, которые потемнели и искажали форму, нарушая восприятие, да, вот этого тонкого нежного образа. Удалось все это очень деликатно убрать. Нашему взору явилась просто потрясающая сохранность. Живописи лишь совершенно незначительными утратами, но и мной, собственно, эти утраты были тонированы строго в пределах, не заходя на близлежащую авторскую живопись. Опять же, раскрытие старой живописи с трогательным подходом в Эрмитаже исполняется, потому что старая картина после реставрации не должна выглядеть новой. Она должна все равно быть во времени. И в связи с этим в Эрмитажной школе реставрации существует такая традиция на старых вещах оставлять тонкий слой старого лака. Иногда это оригинальный слой лака, автором положенный, иногда это первый реставрационный, но они тоже обладают определенной степенью желтизны. И вот эта вот степень желтизны глазом, по большому счету, незаметна. Но, существуя на поверхности, все равно создает впечатление вот этой теплоты старой живописи. Здесь удалось именно это и сделать, оставить тонкий слой старого лака на поверхности и выявить максимальное достоинство живописи.
Я только сейчас рассмотрела деталь на ее лице, придающую ей еще прелесть. Ямочку на щеке.
Да.
Вот этого не было совершенно.
Вот эта вот персонифицированность образа, да, потому что это вроде и богиня, она вроде выполнена в традициях правильности образа, но в ней
она живая.
Есть. Да, и после раскрытия в темных лаков возникли такие маленькие детали, как тонкие волосики, выходящие на темный фон, которые также придают вот эту живость образу.
Да, вроде прически, вот они кудрявые.
Нюансы, но это не было видно раньше. А вот такие вот маленькие нюансы, которые придают женственность, реальность, действительность образу. И думаю, что все-таки это была определенная историческая персона в образе Флоры.
Размышляя о Франческо Мельце, следует упомянуть, что семья Мельце дважды принимала в фамильной вилле великого Леонардо. Второй визит мастер совершил около 1513 года. Затем Франческо сопровождал мастера не только в поездке в Рим, но и во Францию. Как отмечают современники, юный миланец знал многие секреты и взгляды учителя и высказывал о них здравые суждения и хорошо рисовал. По завещанию Леонардо, после его смерти в 1519 году, Франческо получил рисунки мастера, принадлежности для живописи и рукописи. Бережно почитаемое и сохраненное, после смерти Мельце, примерно в 1570 году, наследники не уберегли. Мы продолжим разговор о живописи Франческо Мельце. Немало сокрытого увидели с помощью современных методов исследования художник-реставратор Марина Шулепова и хранитель Татьяна Кирилловна Кустодиева. Собственно, они были первыми за 500 лет, кто так погрузился вглубь материи. А что касается иного, Татьяна Кирилловна Кустодиева отвечает так.
Что мне дает Флора? Ну, всегда какую-то радость, всегда какую-то загадочность. Я вот в брошюре взяла эпиграф из Гейне. «Иди глаз фиалок ясных, образ день и ночь со мною, и томит меня, что значат эти синие загадки». Вот в ней есть элемент такой тайны, как вообще в искусстве Леонардо. Не люблю каких-то идиотских терминов, но слово «магическое» по отношению к Леонардо, несомненно, оно так втягивает, такое мощное искусство, которое вас захватывает целиком. Это абсолютная сила.
Вот и все, что мы успели сегодня рассказать. У микрофона была Анна Всемирнова.